Каппадимонте развалился на троне, усталый, как и все мы, с покрасневшими глазами и бутылкой вина в руке. Я протолкался сквозь толпу офицеров, окруживших его. Он мрачно глянул на меня и махнул рукой.
«Уходи, солдат, награду ты получишь. Я помню, ты отлично поработал сегодня, но оставь меня, мне надо все обдумать».
«Затем я сюда и пришел, Капа, чтобы рассказать тебе, как разгромить дочь. Я служил у него и знаю многие его секреты».
«Говори».
«Только наедине, Капа». На мгновение он задумался и махнул рукой. Остальные, недовольно ворча, вышли. Пока двери за ними не закрылись, Капа прихлебывал вино.
«Ну, выкладывай и побыстрее, а то у меня плохое настроение».
«У всех плохое. То, что я хотел рассказать без свидетелей, пока не имеет отношения к Капу Дочи. Пока. Ты его разгромишь, в том нет сомнений. Но для этого надо привлечь на свою сторону Капа Динобли со всеми его секретами. Что может быть лучше, когда во время нашего штурма все защитники крепости окажутся спящими?»
«Не ври. Динобли соображает в таких вещах не больше, чем я. Да к тому же он еле ходит и последний год вообще лежит в постели».
«Я слышал. Но те, кто использует его крепость в своих целях, те, на кого пошли войной черные монахи, они-то понимают. И именно они помогут тебе». При этих словах он выпрямился, глаза его заблестели, как у старого интригана, коим, впрочем, он и был.
«Отлично. Ты и отправишься к ним. Посули им долю от добычи, ты, кстати, тоже ее получишь, если провернешь это дело. Иди и от моего имени обещай им все, что сочтешь нужным. Еще до конца этого месяца дочь будет жариться на моем вертеле. Его тело будет истерзано раскаленными гвоздями. Голова...»
Он продолжал разглагольствовать в том же духе, но мне это уже было неинтересно. Я сделал первый ход пешкой. Теперь пора вводить в бой силы покрупнее. Я откланялся, оставив Капа бормотать проклятие, размахивать руками, расплескивать вино. Слишком уж эти ребята неуравновешенны. Дрэнк уже собрал наши скудные пожитки, и мы немедленно отправились в путь. Пока крепость не скрылась из виду, мы шли по дороге, а затем свернули к протекавшему неподалеку ручейку. Там возле него был лужок, куда мы и направились. «Здесь мы останемся до утра. Я хочу отдохнуть и все хорошенько обдумать. Надо быть в форме». Ночной сон освежил мой мозг, и все вроде бы встало на свои места. «Дрэнк», — сообщил я парню, — «это будет операция для одного человека. Мне неизвестно, какой прием я встречу. Возможно, мне придется выбираться оттуда с боем. В общем, там мне может оказаться не до тебя. Возвращайся в крепость и жди меня там». Стучаться в ворота не пришлось. Там стояли двое здоровенных стражников. Я пересек поле, миновал останки боевых машин монахов, которые уже успели покрыться рыжим налетом ржавчины, и ступил на мост. И, старательно держа ружье стволом вниз, подошел к охране. «У меня важное сообщение к тому, кто здесь распоряжается». «Проваливай-ка», — меланхолично ответил тот, кто повыше, при этом он наставил на меня ружье. «Капа Динобли никого не принимает». «Да мне нет дела до Капа», — сообщил я, заглядывая через голову охраны во двор. А там как раз проходил человек в грубой одежде. В совсем обыкновенной одежде. Вот только под драными отворотами штанов блестели пластиковые башмаки. «Желаю Капа доброго здравия», — заговорил я, повысив голос. «Надеюсь, он регулярно принимает нейростимуляторы и его осматривает хороший геронтолог». Стражник в недоумении зарычал. Но мои слова предназначались вовсе не для его ушей, а человек, пересекавший двор, остановился как вкопанный и медленно повернулся в мою сторону. На вытянувшемся лице горели пронзительные голубые глаза. Он молча оглядел меня, подошел и заговорил со стражниками, по-прежнему изучающе рассматривая меня.
«В чем тут у вас дело?»
«Да ерунда, ваша честь, лезут тут всякие. Пропустите-ка его, хочу его кое о чем порасспросить». Стража взяла на изготовку, и я прошел в ворота. Когда мы отошли настолько, что нас не могли услышать, человек обернулся ко мне и еще раз оглядел с немалым удивлением. «Иди за мной, хочу говорить с тобой с глазу на глаз». И не проронил больше ни слова, пока мы не вошли в комнату и не заперли дверь за собой. «Ты кто?» — начал он с естественного, но слишком уж прямолинейного вопроса.
«Знаете, я хотел спросить о том же самом вас. Лиге, например, известно о вашей деятельности на этой планете?»
«Лиге? Разумеется. Это же вполне законный...» И тут он осекся, помедлил, улыбнулся и продолжал.
«Ну, это, во всяком случае, говорит о том, что ты с другой планеты. А ну-ка, присаживайся да рассказывай. А потом я решу, что именно я могу сообщить тебе о нашей работе».
«Что ж, справедливо», — кивнул я и рухнул в кресло, а ружье положил на пол. «Итак, меня зовут Джим, я был в экипаже венянского корабля, у меня возникли нелады с капитаном, и он высадил меня на этой вот чужой планетке. Вот и все». Он взял блокнот и принялся записывать. «Тебя зовут Джим, а фамилия твоя...» Я промолчал, он нахмурился.
«Ладно, пока оставим. Как звали капитана?»
«Думаю, сэр, пока продержать эту информацию, пока вы не объясните мне, кто же вы», —